Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете авторскую передачу Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». А веду ее я, народная артистка России Жанна Бичевская. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. У нас сегодня в гостях опять Вадим Петрович Кузнецов, выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная», православной газеты. Здравствуйте, Вадим Петрович.
Добрый вечер.
У нас сегодня очень интересная, очень важная беседа. Приготовьте магнитофоны, потому что то, что вы сегодня услышите, не пишется в бульварных газетах, в журналах и в «Желтой прессе» и так далее. Это очень важные, уникальные сведения. Нам об этом будет сегодня рассказывать Вадим Петрович Кузнецов. Мы сегодня будем говорить о блаженной Пелагее Рязанской. Вадим Петрович Кузнецов находится в духовном общении, да и я тоже лично знаю, Петра Григорьевича Глазунова. Это крестник блаженной Пелагеи Рязанской. То есть это как раз тот мальчик, который в детстве все впитывал, все, что говорила Полюшка Рязанская, блаженная Пелагея Рязанская, говорила маленькому Пете, все это он впитывал, записывал для того, чтобы нам на последние времена, ему 70 с лишним лет, для того, чтобы нам вот на эти наши уже вот страшно лукавые времена дать возможность узнать вот эти признаки наших последних времен. Конечно, сроки в руках Божьих, о сроках конца мира не знает никто, один Господь, но тем не менее Господь и ученикам своим говорил, узнавайте времена по их признакам, как бы, да? И вот по многим признакам сегодня можно узнать, да, действительно, мир подходит к своему концу. Как же дольше уже Господь может терпеть, что происходит. Итак, сегодня мы ведем разговор о блаженной Пелагее Рязанской. Слово Вадим Петрович Кузнецову. Пожалуйста, Вадим Петрович. Со слов Петра Григорьевича Глазунова. Дело в том, что вышли кассеты, на которых были засчитаны вот эти вот дневники Петра Григорьевича Глазунова, крестника блаженной Пелагеи Рязанской. А также вышли сейчас книги «Подвижники благочестия 20 века». Пока вышло 8 книжек. Они продаются. Где их можно купить, Вадим Петрович?
В магазине «Русский вестник».
В магазине «Русский вестник», а также вот на ярмарке православной, недалеко от метро Шаболовка, по-моему, да?
Ну, христиане города Москвы, они знают.
Знают, да, где? Итак, вам слово, Вадим Петрович Кузнецов.
Мы действительно объездили очень много мест, разные города, с целью посетить, повстречаться с теми людьми, которые лично, в первую очередь, знали блаженную Пелагею Рязанскую. Это такой явно, конечно, святой жизни человек был. И как раз ценность-то этих записей, которые производили магнитофонную пленку, у нас их набралось несколько десятков кассет. Вот это большая ценность, потому что на базе этих свидетельств живых сейчас материал обрабатывается и будет составляться ее жизнеописание.
Мы знаем, что сейчас готовится канонизация блаженной Пелагеи Рязанской в Рязанской епархии, и уже написана икона. Под Рязанью есть кладбище, на котором находится часовенка блаженной Пелагеи Рязанской на ее могилке. Эту часовню выстроили ее почитатели, монахи Троицы Сергиевой Лавры. Итак, слово о блаженной Пелагеи Рязанской, пожалуйста.
Мы на протяжении последних вот нескольких лет даже готовим паломнические поездки на автобусе, возим людей к ней на могилочку, как она и советовала. И как раз Петр Григорьевич Глазунов нам помогает в качестве рассказчика, прямо в автобусе, в микрофоне он рассказывает о том, как он от самого рождения знал ее, и даже когда мама его уже умерла, он продолжал ездить. записывал.
То есть всю жизнь был при Полевке, до ее кончины в 66-м году.
Поэтому эти все публикации, которые мы в газете и отдельно в брошюрке издаем, они являются не переработанными именно воспоминаниями людей, которые лично знали. Просто расшифровки метафоры.
Свидетели чудес, которые совершал блаженный Благий Рязанский. Итак, когда родилась блаженная Благий Рязанский, где?
Блаженная Благий Рязанская родилась в селе Поярково Михайловского района Рязанской области. В 1890 году она была слепенькая от рождения, и уже в трехлетнем возрасте Господь дал ей дар прозорливости. Очень много людей получили от прозорливой девицы Пелагеи множество назидательных наставлений, предупреждений. Хотя здесь, как говорит Петр Григорьевич Глазунов, я покажу очень малую часть. Умерла блаженная праведница, великая подвижница и молитвенница Пелагея Рязанская, слепенькая, в 1966 году.
6 декабря по новому стилю.
Прозорливая Пелагея давала ответ сразу на любой вопрос. Но если вопрос был более сложный, она молилась всю ночь, беседовала с преподобным Серафимом Саровским и тогда давала совет, как нужно поступить безошибочно. Блаженная Девица Пелагея была очень большой молитвенницей и постницей, слепенькая от рода, мясо она никогда не ела, в первую, четвертую и седьмую неделю Великого Поста вообще не вкушала пищи, кроме просфоры и стакана святой воды в день. Молилась Пелагея много, по несколько часов утром, днем, вечером и ночью, с раннего детства и до 75 лет. Она неизменно делала примерно 12-14 поклонов в минуту. Блаженная Пелагея молилась красиво, осторожно, внимательно, ровно, словно маятник у часов. Много молилась на коленях. Она много качеств знала наизусть, знала силу и значение креста. Блаженная Пелагея делала по 10 тысяч поклонов за 14 часов молитвы в сутки. Трудно себе представить, сколько нужно потратить сил за один день молитвы, а за 7 дней. И вот Петр Григорьевич Глазунов рассказывает некоторые обстоятельства вообще своего рождения, потому что если бы не Полюшка, то он навряд ли бы вообще родился. Он рассказывает. Однажды моя мама заболела и решила навестить девицу Пелагею Прозорливую. Когда она приехала, то блаженная Пелагея встретила ее особо дружелюбно. Она уже знала, что моя мама беременна мною, знала и ее тайную на голове мысль сделать аборт, и отговорила ее. Прозорливая Поля, как ее звали, очень много раз отводила меня от неминуемой смерти. И в этот раз Господь через свою угодницу сохранил мне жизнь. Сама Поля рассказывала мне об этом спустя много лет. Когда уже у меня народился мальчик, я хотел назвать его Петром и решил поехать к ней, чтобы поговорить и посоветоваться об этом. Когда я ей сказал, что у меня народился мальчик и хочу назвать его Петей, то она была очень довольна. И сказала она мне,
что мама хотела сделать аборт. Это блаженная Пелагея Рязанская сказала ему, что его мама хотела сделать аборт. Он не должен был родиться на свет.
Угу. Сказала, что мальчик будет очень хороший, и я буду ему крестной мамой. А когда родится от него мальчик, то я ему буду кумою. Все так и сбылось. Когда после моего рождения мама приходила к Полюшке, то она сразу спрашивала, как мой крестник? Приказывала маме, чтобы она берегла и делала особый досмотр. И так мы жили дружно. Часто девица Пелагея Прозорливо ездила к нам погостить. Она любила маму за ее подвиг. Мама была с ней так близка и откровенна во всем. Когда блаженная Поля гостила у нас, то к нам приходило и приезжало много народу, чтобы побеседовать, посоветоваться с ней. Вопросов и ответов было очень много. Я помню, но не все покажу. Если писалась бы книга, то я бы все показал. Покажу то, что существенно и важно. И вот случай, как Матерь Божия избавила от огня. Девица Пелагея...
От ада.
От огня, да, такого...
Гигиенского, да.
Девица Пелагея в 12-летнем возрасте, хотя и имела уже 9 лет дар прозорливости.
Она с 3 лет начала видеть свет внутренний, духовный.
Да. Претерпела такое дьявольское искушение. Сатана толкал ее на грех самоубийства. И как бы по дороге шел бык во главе стада, его все боялись.
И она слепая подошла к этому быку. Но бык ее не тронул.
Но она как бы села посреди дороги, потому что знала, что в это время будет проходить бык во главе стада.
Бодливый самый такой в деревне.
Да, взрослые-то люди боялись.
И она чудом осталась жива.
И вот Полюшка рассказывала, что к ней подошла женщина в монашеском облачении и увела с дороги. Это была царица небесная с иконы Покровского монастыря в Киеве. Игуменья небесная взяла слепенькую Пелагею за руку, довела до амбара, посадила ее на лавку и сказала: «Следуй за мной». И вдруг они оказались в таком ужасном месте, где океан огня. Богородица сказала трижды: «Смотри на свой грех».
«Смотри на свой грех, самоубийство». Она ведь хотела жить самоубийством покончить.
И хотя поле было слепое, она сразу увидела весь ад. Очень трудно его описать. Святые отцы говорили, как нарисованный огонь отличается от настоящего огня, так и настоящий огонь отличается от гигиенского. Блаженная Пелагея была в аду. Как же она потом всю жизнь молилась Богу, день и ночь. И мало кто знал, какая это была великая угодница Божия. У нее был от Господа дар самодвижной молитвы и дар слезный. Сколько грешников она этими слезами омыла, сколько грешников она из ада вымыла. Такой подвиг немыслимо вообразить и представить. Блаженная Пелагея знала не только мытарство, 20 экзаменов, где каждая душа после смерти дает ответы за грехи, но и сама видела в аду то, как именно и за какой нераскаянный грех мучается данный человек.
Данная душа, да.
При беседах, говорит Петр Григорьевич Глазунов, я много раз разговаривал с ней о загробной жизни, как там существует мир. Трудно представить и вообразить. Рассказывала мне Пелагея все подробно. Страшно слушать. Но я внимал ее словам, и благодаря ей был очень внимателен к жизни и осторожен. Вопросов было много. Я спрашивал Пулю: есть ли в нашей родне кому очень плохо на том свете? Она ответила: есть. Моя дальняя родственница Энн, которая жила со свекой. Блаженная бабушка Поля говорила: за кого из умерших мне молиться? За мою маму она сама целый год молилась, чтобы, как она сказала, мама прошла одно мытарство. Я догадался, за аборт. Хотя она и не сделала его, но само намерение тоже ведь вменяется в грех. Научила блаженная Пелагея меня читать псалтирь и каноны, а потом она благословила меня написать для одной бедной женщины весь псалтирь. Я потрудился, и за 20 дней он был написан. А всего по ее благословению было написано 6 псалтирий. Четко, красиво, как солнце. После написания псалтирий Поля мне сказала: ты будешь со мною. Прозорливая Пелагея предсказывала, какая моя будет смерть. Петя, или крестник, или кум, дай мне руку. Есть на руке пальчики? Я сказал: как же, есть. Тогда на мои пальцы одной руки, а затем другой, и пальцы ног как бы обволакивала и говорила, что каждый пальчик будут усекать на 10 частей 10 раз. Но мне тогда было тихо, спокойно. А смерть моя будет жестокая? Она, видно, всем будет жестокая, отвечал Полюшка. Блаженная девица Пелагея долго рассказывала мне значение разных псалмов, многих молитв. Однажды мы были вместе целых 3 дня. Она только говорила, а я писал о значении каждого угодника Божия. Кто от каких болезней помогает, многое другое. Полную тетрадь написал.
Ну, это есть вот ваша кассета, которая вот ваша страница продает. Там полностью прямо одна сторона, по-моему, даже кассеты. Какие псалмы надо читать, какие молитвы в случае тех или иных недугов.
Ну, есть и в брошюрах.
И в брошюрах, да, есть.
То есть разных вариантов. Был газетный вариант, брошюрный и на аудиокассету.
Да.
написал полную тетрадь. Поля Прозорливица сказала мне: будешь много помогать людям. Встречал много больных и до сих пор встречаю. Помогаю всем по тетрадке. Я помню ее слова, все исполняю. Однажды подвижница Пелагея по поводу свадеб в Великую Пятницу сказала...
Еще раз повторите. Однажды подвижница Пелагея по поводу свадеб в Великую Пятницу, в Великий Пост, в Страстную Пятницу, сказала...
Что за тех, кто Божьим попущением в свадьбе участвует?
Даже участвует в свадьбе, как гость.
Даже и молиться нельзя. И добавил: кто не согласен, получит пред Господом двойной грех.
Да.
Благие угодницы Божия говорила, что нельзя молиться о тех, кто сжигает тела своих родственников и о самих сожженных. Худо будет всему роду. Сжигание телес — это даже не грех, а само служение сатане, от которого будут жестокие мучения. Прозорливая Пелагея предсказывала еще в то время, когда Хрущев закрывал храмы, что в России будет время, в которое откроются храмы. И у нас в Захарове откроют храм. Но тот храм будет служить зрелищем для народа. Народ не будет знать молиться, а люди будут истуканами. Тот, кто мало молится, холодно, вяло, кое-как, без страха Божия, есть истуканы. Однажды в Великий Четверг было 2100 причастников. Священник причастил всех, но Господь причастил 38 человек. Делайте для себя вывод. Странное, страшное кощунство, говорила Пелагея, перед причащением святых Христовых тайн, не делать три земных поклона. Где наставники? Их нет. Пропала Россия без земных поклонов. В храме надо строго все соблюдать пред Богом, иметь страх, уважение к святыням. Человек рожден для рая, а не для ада. В ад идет каждый ради своей дурости. Примите к сведению, от Рязани до Михайлова 70 километров. Вот в такую глубину идут души в ад. В последние времена на каждого христианина будет 100 и более колдунов. О, какая страсть! Прозорливая девица Пелагея предупреждала. Киоскам книжным и газетным близко не подходить. Сколько же книг чародейных и колдовских выпускают во всем мире? Скоро и у нас грудами будут лежать. В последние времена народ весь будет больной.
То есть порченный.
Какая будет смертность? Все за то, что народ не будет крестом креститься.
То есть накладывают на тебя крестные знамения.
Болезни от Бога не будет. Делайте для себя вывод.
То есть болезни от Бога не будет, болезни будут грехом человеческим от бесов.
От колдунов, от бесов. То, что порча по народам называется.
Да, да.
Хотя
да.
Такие...
Я не говорила, народ будет испорченный.
Такие, как Кураев, вообще отрицают вообще существование порчи. Странно.
Ну, на то он и Кураев.
Как же больному лечиться, если болезни не существует? Бабушка Пелагея Рязанская прозорливо говорила, что придет время, когда будет великое множество больных раком головы. Говорила, что без головного убора женщина не должна ходить и даже спать. Эта жестокая болезнь будет от дьявола. И сколько народу умирает от рака, от сердца, от других болезней. Будут умирать больше, но только от чародейства и колдовства. Она мне сказала, что перед Антихристом все болезни будут от дьявола, в лапы которого, перестав креститься, отдаст себя народ.
Ну и молиться тоже, наверное, добавить.
От Бога смерти уже не будет. Убивать будут или бесы, или слуги Антихриста. Весь мир несет русскому народу зло и смерть. Хочет истребить его с лица земли всеми путями и средствами. Это слова Полюшки Прозорливой.
В эфире авторской передачи Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». У нас сегодня в гостях Вадим Петрович Кузнецов, который рассказывает нам о жизни блаженной Пелагеи Рязанской. Ее имя достаточно уже популярно в народе, ходят и кассеты из рук в руки, и книжечки с ее жизнеописанием. Со слов ее крестника, Петра Григорьевича Глазунова, с которым лично знаком Владимир Петрович Кузнецов. Находится в духовном общении, даже они большие друзья. Итак, продолжаем разговор о блаженной Пелагее Рязанской.
Ну вот еще надо будет зачитать сейчас несколько тут свидетельств Петра Григорьевича Глазунова, конкретных случаев, которым он и сам был свидетелем. Вот он говорил: я спрашивал, Поля, скажи мне, есть ли в священстве прозорливость? В ответ: считай, почти нет и не будет. От ее слов я содрогнулся, представляя себе на память, сколько у нас в стране храмов, монастырей. До меня это никак не доходило, я не мог поверить. Тогда еще я думал, поскольку священники находятся в алтаре, они ближе к Богу, они все божьи.
Ну, знаете, кстати, наверное, нужно вот заметить, что это блаженная Пелагея Рязанская говорила это Петру Григорьевичу Глазунову, маленькому Пете, когда это был еще 30-й год, наверное, 30-е, 40-е, наверное, очевидно, да?
Ну, в основном-то он уже общался после войны с ней, вот, 40-е, 50-е, 60-е годы. Начало 70-х.
Мы знаем, что Петр Григорьевич Глазунов сам хотел стать священником, но как Поля его отговорила. Давайте вспомним эту историю.
Ну, вот он сам так рассказывает. Еще в молодости я хотел стать священником, но прозорливая Поля не благословила меня принимать сан. Она сказала, что надвигается на нас такое время, в которое будет невозможно соблюдать ни монастырские, ни священнические обеты, что если рукоположишься, тогда не спасешься. Поэтому в мой адрес Пелагея сказала: на 10 верст от священника, то есть от сана, а сан трудись, да молись усердно, не только днем, но и ночью. Ночью сначала немного, а потом много. Скоро печать. Я послушался ее, то есть не принял сам.
Скоро печать. Но мы знаем, что антихриста в России не будет. А как же будут пропечатывать в России?
Ну, печать – это опасность для всего мира. Угу. Впрочем, кто захочет из россиян получить печать, то поедет в то место, где ее будут придумать.
Вы знаете, вот, кстати, по поводу этого надо сказать, что сейчас очень многие вот боятся вообще этой системы ЭМН. Это правильно, потому что дается индивидуальный номер, который идет во всемирный компьютер «Зверь». Человек, который принимает этот индивидуальный номер, там по старой схеме или по новой, неважно, человек уже становится как бы пронумерованным и идет вот эту машину, исходный код которого 3 шестерки. Он обслуживающий офиса называет его «Зверем», этот компьютер. Он находится в Брюсселе и имеет вот высоту в 3-этажный дом в виде креста. Он такой построен, такой насмешка над крестом. И вот, значит, очевидно, будет вот эта система входить и у нас тоже. Но надо бояться не этого номера и не печати. Надо бояться отречься от Христа и предать Христа своей небогоугодной жизни. Потому что давно многие, уже не приняв этой системы, уже живут в угоду дьяволу, то есть живут не по-божески. И, конечно, они уже как бы невидимой рукой уже и так уже пропечатаны. Так что надо бояться, конечно, жить с Господом и со Христом. И, кстати, Поля Рязанская советовала, для того чтобы Господь оградил от принятия вообще всяких там номеров и печатей, читать «Акафист семи отрокам эфесским», или, по крайней мере, у кого нет такой возможности читать «Акафист», хотя бы каждый день утром и вечером в своих молитвенных правилах домашних читать «Тропарь семи отрокам эфесским». Вот это, кстати, тоже во многом поможет. Именно, еще раз, и Петр Глазунов говорил, некоторые старцы говорят, не надо бояться цифр, не надо бояться этих печатей сатаны, надо бояться оскорбить Господа своими грехами и быть исторгнутым за эти грехи от Божьей благодати. Надо бояться потерять благодать Божию, надо бояться жить без Бога. Вот этого надо бояться. Надо бояться предать Христа, как Иуда, и надо бояться отречься от Христа, как трижды Господь попустил это Петру апостолу, который покаялся потом. Итак, мы говорим о блаженной Пелагее Рязанской. Но она ведь она и говорила вот об истинных священников, истинных молитвенниках, вот, Петру Глазунову.
Да, она приводила примеры.
Пример Достоевского даже, как он молился.
Из духовенства, например, есть и положительные, то есть священники, которые действительно Богом призваны. на таковое служение.
Служение, да.
Были очень критические отзывы в адрес совершенно конкретных пастырей, даже архипастырей.
То есть она говорила, что священники поставлены Богом, чтобы вести народ в рай. Но есть священники, которые ведут народ в ад. Это говорила Тойя Рязанская, Петру Григорьевичу Глазунову.
Ну, впрочем, здесь ничего такого нового нет, потому что во все века духовенство действительно делилось на тех, кто ревнует о спасении своем и ближнем,
так,
и на так называемых наемных.
Вот, Вадим Петрович, кстати, я хочу напомнить, Сейгумен Сава Псково-Печерский, в своей книге очень интересно говорил о том, что есть три вида пастырей. Истинные пастыри, наемники и отступники.
Совершенно верно. Вот что дальше.
Поэтому действительно величайшая глупость думать, что все спасутся, и все миряне спасутся, и все священники, все священство спасется. Это не так. Спасется числом невелика, но врата ад не одолеет ее. Церковь Христова – это малое стадо, которое спасется. Вот об этом не надо забывать. И вот надо молить Бога, чтобы оказаться в этом малом стаде верных Христу.
И чистота веры есть главное первое условие.
Да, если ты будешь честно жить, пытаться, по крайней мере, тебя обойдет эта печать, это НН, это даже тебя Господь закроет, и пройдет с печатью мимо тебя, он тебя не увидит, твою дверь не увидит, где ты живешь. Вот в это надо верить.
И наоборот, можно сказать, что те, кто не соблюдает веру в ее чистоте, тот уже обречен и на принятие,
да,
и ННН, а потом и, конечно, печати, потому что это логическое
дело
завершение,
только техники, конечно, и времени,
утверждение,
безусловно,
истины.
Вот она говорила о Достоевском, что он молился как евангельский мытарь со слезами. Вот вспомните эту историю, как она говорила об этом. Вот как он в церкви вел себя.
Достоевский?
Он очень хорошо говорил об этом.
Молился как евангельский мытарь со слезами. Бывало, всю службу простоит на коленях и ни разу не встанет. И не любил, чтобы его замечали. Вот берите с него пример, говорила Владимир Рязанская. И многие монашки и монахи в монастырях страшно плохо молились. Не соблюдали монашеские обеты. Это еще до революции. И Бог попустил, что за нерадивое отношение, за нечестивую жизнь монашки в тюрьмах были осквернены насильственными надзирателями, а затем после мученической кончины отправились в ад. Говорил блажен Пелагея Рязанская. Все колдуны ужасно ненавидят православных священников. Таким страшным магом был и Хрущев.
Никита Сергеевич известный, да?
Да. Угу. Он жаждал умертвить 1/3 населения, и поэтому приказал вместо пшеницы засеять плевелы из Америки, чтобы истощать землю.
А что это за плевелы?
Кукуруза? А это всем известная кукуруза. Это считается,
да,
вообще-то облагороженный сорняк. Причем он настолько истощает землю, что после кукурузы 3-4 года уже землю надо восстанавливать. То есть
высеивать. Люцерну там что-то еще.
Да, или посленовые, или бобовые.
Да, да, да. Значит, она иссушает почву, да.
Истощает очень сильно.
Истощает, да. Так.
А Хрущев действительно приказал засеять самые плодородные земли, да, и несколько лет подряд.
Этими сорняками, да?
Это много,
да,
земель.
Кукурузная эпопея, мы помним ее, да.
Хрущев обещал уничтожить все духовенство, а последнего священника показать по телевидению. Христиане, вот вам великий секрет. Идет жестокая борьба за полное уничтожение христиан.
Особенно православие.
Преподобный Серафим Саровский сказал девице Пелагее Слепенькой молиться Богу и Божьей Матери против жестокости Хрущева. И блаженная девица Пелагея взяла подвиг. И более 3 месяцев, 100 дней пламенно молилась, чтобы Господь убрал с престола этого самозванца. О, сколько труда было положено на молитве. 1 просфора и стакан святой воды в день. И он был неожиданно для многих снят с работы. Господь услышал Колюшкину молитву, и духовенство было спасено от истребления, и народ получил славу. Вот что значит молитва одного праведника пред Богом. Блаженная Пелагея Рязанская говорила о последних временах много. Будет большая скорбь, когда слуги Антихриста будут лишать верующих пищи, работы, пенсии и так далее. Будет стон, плач и многое другое. Многие будут помирать и останутся только...
Наверное, вот это, через применение вот этой печати ИНН. Очевидно, так оно будет.
Ну, ИНН-то да. Не печать еще, ну, как бы...
Ну, все равно шаг, через это, да, шаг, да.
Но, безусловно, когда люди будут в печати подводить, тут надо будет выбирать.
И многие будут помирать и останутся только крепкие в вере. Да.
Вот этих крепких в вере Господь изберет, доживут они до второго его пришествия. Когда Господь попустит явиться Антихриста, тогда большинство духовенства сразу перейдет в другую веру, а за ними и народ, говорил блаженный Пелагий Рязанский.
Кстати, надо вспомнить об этом. Что такое другая вера? Ну, мы знаем о том, что такое другая вера. Это вера, это всемирная религия Антихриста, которая готовится. Она называется экуменизмом.
Да, она будет как бы всемирная интеррелигия, создана...
Интернациональная религия для всех, универсальная религия.
На базе разных конфессий.
Да, да. То есть, например, да...
По нашей терминологии, да. Из всяких ересей, сект.
Да. Ну, то есть, вот, значит, задача вот этих лжепастырей соединить, что такое вот объединенная религия, соединить Церковь Христа и Церковь Сатаны. Вот соединить в одну общую церковь. Мы об этом, кстати, мало говорят. Священство наше вообще ничего не говорит ни по радио, ни по телевидению. Зря. Ведь надвигается страшное.
Антихрист принесет в жертву многие народы, которые сатана для этого приготовит, превратив их в жвачный скот. Сегодня уже всякому человеку известно, это дьявольское изобретение.
А, кстати, это вот, наверное, жвачная резинка вот эта.
Ну, конечно, в 66-м году у нас никакой жвачки не было на Руси.
Да, да. И она предсказывала, что именно вот сейчас это и будет. И, кстати, вот у меня несколько статей есть в православных газетах, и православные священники об этом пишут, смелые священники пишут об этом, что почти во все жевательные резинки добавляются эмбрионы убитых детей при абортах.
Абортивный материал.
Абортивный материал. И потому, как бы, совершенно не осознавая, это сатанинское абсолютное занятие. Этим занимается всемирный сатанизм. И вовлекает в это людей, абсолютно не знающих ничего об этом. То есть и эти люди, поглощая в себя клетки умерших детей, становятся как бы вампирами и участвуют в этом общем всемирном сатанизме. Конечно, это не пройдет бесследно для души такого человека. Вот почему, когда вы видите жующего человека, постарайтесь ему объяснить, что он жует. Он жует живого ребенка. Потому что у Бога нет мертвых, у Бога все живые.
Прям каннибализм какой-то.
Да, да, да. И, кстати, святые говорили, что когда вообще вот про аборты, когда мать, пройдя эту земную жизнь, мать, которая делала аборты, когда она закончит эту земную жизнь и пойдет туда, и пойдет в ад, в смолу гореть, тогда эти дети выйдут из этой смолы и пойдет туда, в эту смолу, мать. То есть вот подумайте, давайте, мои хорошие, особенно женщины, самые большие убийцы в мире – это женщины. Нет таких больших убийств, как женщины, столько убивающих собственных детей.
Последний
и никакому Ироду даже не снилось. Ирод, который убил в Вифлееме 14 тысяч младенцев, ему даже никогда не снилось, что делает женщина в течение одной жизни со своими детьми.
Последние полстолетия Россия удерживает твердо первое место по абортам в
Россия. Да.
Полюшка советовала в предантихристовые времена заготавливать липовые листочки. Говорила, что они будут... нам нужны для пищи.
Значит, Полюшка так вот говорила. Сначала будет голод. В последние времена, конечно. Будет голод. При голоде людоедство. Потом война. Имеется Третья мировая война. А потом выбирать Антихриста. Вот такая последовательность. Значит, будет голод. Поля это предвидела. И она советовала заготавливать майские липовые листочки. Они будут для пищи, они безвредные.
Так же, как Серафим Саровский заготавливал травку.
Снитку. Я и питался.
И питался. Круглый год.
Пищи не будет, да, воды время? Не будет. Жара несказанная, угрызение зверями. На каждом шагу будут удавленьки висеть, говорила Полюшка. Но нужно много молиться, чтобы не дожить до тех ужасных дней. Особенно читать акафист святым семи отрокам эфесским, вот как то, что я говорила. Либо тропарий утром и вечером. терапевт.
Большинство людей в мире с голодухи примут от Антихриста печать. Очень мало кто не пожелает. Эта печать навсегда запечатает принявших ее для благодати покаяния. То есть они не смогут никогда покаяться и пойдут в ад.
А человек, который лишен будет благодати покаяния, он, естественно, пойдет в ад, потому что без раскаяния в грехах человек Царства Божия не наследует.
Вот об этом же писал и святой Нил Афонский.
Они лишь самый один из великих даров Божьих, дар покаяния, который Господь нам дарит, вот это дает дар, этот дар покаяния, осознание собственных грехов. Когда этого дара в человеке не будет, то, естественно, ни о каком вечном блаженстве со Христом и мечтать нельзя. Эта душа вечно будет мучиться в аду.
И главное, что с души-то грех снимается именно силою благодати,
да,
Божией.
Да, через
вот
покаяние.
Благодать,
да,
и искупление. Вот она-то, да, дана и не будет.
Да, да.
Даже желающий покаяться, то есть омыть свою душу,
да, он не сможет.
Не сможет. Пищи для принявших печать хватит у Антихриста только на 6 месяцев. И тогда у них начнется великая скорбь.
Значит, принявших печать Антихриста, у них хватит пищи только на 6 месяцев, на полгода. Всех запасов, которые на земле.
Конечно.
Ну, конечно, потому что народ 6 месяцев, все, ничего не будет, никто ничего не будет делать. Все съедят. И, конечно, уже ничего не останется.
И они начнут искать смерть, и не найдут, говорил Пелагея Рязанская. Так же, как наш старец игумен Михаил рассказывал, придут к Антихристу, скажут, давай. Он скажет, чего? Ну, хлеба давай, как обещал.
Да, он скажет, небо не дает дождя, земля не родит, что я вам могу сделать? Вот так и обманет он народ.
Бог не дает, говорит, да, дождя.
Да.
Они аж удивятся, скажут, какой Бог? Ведь ты же сказал, что ты Бог. Мы,
да,
же за тебя голосовали,
да,
как,
да,
за Бога. Вот тут он рассмеется
им глаза.
В лицо рассмеется и скажет, я Антихрист, а вы теперь все мои. Ха-ха-ха.
Да. Вот надо подумать, кто идет сейчас в мир, единый правитель в мир, который готовит всемирное масонство, это будет Антихрист. Вот именно он-то и обманет людей. Его примут как за Бога. Господь же говорил, многие знают, что будет второе пришествие Христа. Многие ждут Христа здесь на земле. Это большая ошибка. На землю придет не Христос, а лжехристос, Антихрист, сатана во плоти. Бог уже не появится здесь на земле. Он был уже на земле, и люди его распяли. Он пришел как агнец, искупив грехи мира. Теперь он придет как судья. Он явится на небе, с востока, как молния, и на небе высветится крест Христов. И тогда все увидят свое падение и святость Божию. Вот это будет на последние времена. Так что, ну вот смотрите, если почти 3 года, да, была блокада Ленинграда, фактически был голод в городе, да, почти 3 года, 900 дней, и люди выжили. В основном выживали верующие, молящиеся, которые уповали на Бога, и Бог помогал. Кто умирал? Это неверующие, атеисты, злобствующие, которые, наоборот, отнимали у других последний кусок хлеба. Те умирали, а те, у кого отнимали, остались живы, оставались живы. Вот чудеса происходили.
Ну, все от Бога.
Да, конечно, 900 дней выдержал, выстоял город Ленинград. Неужели ж полгода, и за полгода, чтобы вот была пища, продавать свою душу дьяволу. Дальше, что говорила Пелагея Рязанская нам?
Лжена Польска говорила, что русский народ будут душить всеми средствами. А адвентистам, сатанинской вере, зеленая улица.
Кстати, она говорила, что пищи для принявших печать действительно хватит для антихристов на 6 месяцев. И они будут искать смерть, но не найдут. И кто, и святых тоже, я вот читала, кто-то говорил, что при антихристе, а Лаврий Черниговский говорил, при антихристе смерти не будет. При антихристе собственной смерти от болезней не будет.
Ну,
смерть
они
будет только насильственной.
Святые цитировали,
да, да, да. Да, да, да.
Смерть убежит от них.
Да, смерть убежит, и они будут завидовать мертвым.
И вот это предсказание, что в сатанинской вере зеленая улица, вот мы видим, что в начале перестройки начали сбываться пророчества Полюшкина, ведь всем сектам всяким, не только адвентистам, а и еговистам, и прочим, всем, кто раньше был, запрещено существовать на территории России, им всем разрешили. сейчас, да, они работают.
Да, им всем разрешили.
И миллионы людей
возвращаются. Скажем об адвентистах. Это одна из самых сатанинских сект, потому что она отрицает искупительный крест Христов. Отрицает. Она ненавидит искупительный крест Христов.
Ну, есть еще ряд других сект.
Да, ну, вот именно адвентисты, да.
Названные
как... Адвентят, блаженный Пелагиризан
говорит. В собирательном смысле.
Да.
И в нашей стране будет столько самоубийств, все еще впереди. И действительно это исполнилось уже. По самоубийствам,
да,
Россия...
На первом месте.
На первом или на втором месте в мире. Голод. А при голоде людоедство. Война, а затем выбирать антихриста. Вот такая перспектива.
Лаврентий Черниговский преподобный говорил, будут ходить по домам и спрашивать, предлагать, чтобы голосовали за единого. Вот когда будут голосовать за единого, вы знаете, это за антихриста. Вот тогда уж не покуситесь и будьте осторожны. И в семье будет происходить разлад. Жена будет говорить, да, муж, давай примем, то у нас дети, мы с голоду помрем. А муж говорит, ты как хочешь, а я принимать не буду. Семью уже будут делиться сами себе. А дом, который делится сам себе, Господь говорил, не устоит. Особенно в эти страшные луковые последние времена.
Антихристово учение будет отличаться от православного Христового учения только тем, что будет отрицать искупительный крест.
Вот. Еще раз, антихристово учение, антихристова церковь, которую готовят сейчас в мире, будет отличаться от православной христовой церкви только одним признаком. Антихристова церковь будет отрицать искупительный крест Христов. Это и будут адвентисты, про которых говорила Пелагея Рязанская, которые адвентят. Вот они-то и войдут на православную почву. Так она говорила?
Да, но я так понимаю, что адвентистами она здесь этим термином обымала целый сон сект, ересей, которые, в принципе, восстали на крест давно уже. Есть и древние ереси, есть и современные учения, и сейчас им действительно дали зеленую улицу, вплоть до того, что вот в духовных даже заведениях, в семинариях, в академиях преподают догмат искупления, чуть ли не центральный наш церковный православный догмат, в искаженном виде. Такие профессора, вот как Осипов, такая фигура есть. Странно, что он до сих пор преподаватель духовной школы.
То есть они как бы что, восстают на крест уже сейчас?
Ну, есть ересь.
Это крестоборческая ересь называется?
Феодора Мапсуэцкого, да, который был владыка, осужден на 4-м Вселенском соборе за свою ересь. И проклят, и находится в аду по учению церкви за свое учение, что Иисус Христос искупил свою человеческую природу в себе. Не чужие грехи, а свою человеческую природу.
Господь без единого греха.
Он-то был безгрешен, да. Но этот еретик Феодор Мапсуэцкий учил, что он при Боговоплощении взял на себя именно поврежденную грехом природу.
Так а что же, наш Осипов тоже учит, что Господь Иисус Христос имел грехи?
И не только Осипов, но уже дореволюционные некоторые богословы пытались реабилитировать этого Феодора Мапсуэцкого, Анасиматского на 4-м Вселенском соборе. А уж сейчас вообще на них управы нет никакой. И
делать, что хотят.
В духовные школы проникло.
Ну что же, действительно очень интересный разговор. Ну, может быть, еще дочитаете вы здесь немножечко?
Полюшка предупреждала о том, что как раз много епархий уже лишились епископства перед Богом за то, что владыки не препятствуют и не обличают врагов Христа. Много звезд спало с неба, как и предсказано в Откровении, Апокалипсис 6.13. То есть церковь лишилась многих архипастырей пред Богом. За это постигнут Россию страшные беды. Много городов будет уничтожено самим Господом. Хотя и будут открываться все
храмы.
Ну, то, что мы сейчас видим. Храмы-то открываются.
Но... А вот Лаврентий Черниговский говорил, вот храмы-то и будут открываться, но вы не очень стараетесь в помощи. Вот, не очень стараетесь, потому что храмы-то многие будут открыты, а ходить а вот нельзя. Это говорил преподобный Лаврентий Черниговский про скоро в своих пророчествах. Ну что же, наша передача о Пелагее Рязанской.